По всему Псевдополису были развешаны афиши. Новости распространялись быстро, особенно если лошадей оплачивал СРБН Достабль. «Привет, Псевдополис!» Пришлось вызывать городскую стражу. Пришлось, выстроившись в цепочку, подавать ведра с водой из реки. А асфальту пришлось взять дубину и встать у дверей гримерной банди. Альберт стоял в спальне и лихорадочно расчесывал волосы перед осколком зеркала. Волосы были седыми. Причем таковыми они были достаточно давно. Настолько давно, что своим цветом стали напоминать указательный палец заядлого курильщика.
«Это мой долг»,
– бормотал он.
«Таким бы он был, если бы не я. Может, он, конечно, помнит будущее, но не так, как надо. О да, его волнуют вечные истины. Но кто должен разбираться, когда все сказано и сделано? Такие простофили, как я, вот кто».
Он посмотрел на свое отражение в зеркале.
«Вот именно».
Под кроватью Альберт хранил потрепанную обувную коробку. Он крайне осторожно достал ее и снял крышку. Коробка была наполовину заполнена ватой, в которой, словно редкое яйцо, лежал жизнеизмеритель. На стекле было выгравировано имя Альберт Малих. Песок внутри словно застыл. В верхней колбе его оставалось совсем немного. Времени здесь не существовало. Это было частью соглашения. Он работал на смерть, и время для него останавливалось, пока он не возвращался в мир. Рядом с часами лежал клочок бумаги. В верхней части было написано число 91. За ним следовали другие, все ниже и ниже. 73, 68, 37, 19. 19! Он совсем потерял голову, позволил жизни утекать часами и минутами. В последнее время это случалось особенно часто. Проблемы с водопроводчиком и покупки. Хозяин не любил ходить за покупками, его очень неохотно обслуживали. Несколько раз Альберт устраивал себе выходные, потому что так приятно иногда почувствовать на лице лучи солнца. Любого. Ощутить ветер, капли дождя. Хозяин, конечно, сделал все, что мог, чтобы создать здесь подобие настоящего мира. Но, честно говоря, у него ничего не получилось. И приличные овощи тут не росли. Они вроде бы созревали, но на вкус все равно были незрелыми. У него оставалось всего 19 дней в мире смертных. Ладно, этого более чем достаточно. Альберт сунул жизнеизмеритель в карман, накинул пальто и спустился по лестнице.
«Так»,
– сказал он, указав на смерть крыс.
«Неужели ты не нашел ни одной зацепки? Что-то должно быть. Соберись».
«Писк!»
«Что он сказал?»
«Он сказал, что ему кажется, тут как-то замешан песок».
«Песок»,
– повторил Альберт.
«Хорошо. Неплохое начало. Обыщем весь песок».
«Писк?»
«Где бы хозяин ни появился, он произведет на людей неизгладимое впечатление».
Утес проснулся от какого-то свиста. Потом он увидел силуэт золота, размахивавшего кистью. «Эй, гном, ты чем там занимаешься?» «Попросил асфальта найти краску», — ответил золото. «Это не комната, а позор какой-то». Утес приподнялся на локтях и осмотрелся. «И как называется цвет, в который ты выкрасил дверь?» «Нильский голубой». «Приятный». «Спасибо». «И шторы неплохие». Со скрипом распахнулась дверь. Вошел асфальт с подносом в руке и пинком ловко закрыл дверь. «Извини». «Ничего, я закрашу пятно», — отозвался Золото. Асфальт, дрожа от возбуждения, опустил поднос на стол. «Все только о вас и говорят», — воскликнул он. «А еще говорят, что все равно собирались строить новый театр. Я принес яичницу с беконом, яичницу с крысой, яичницу с коксом и... Что же я еще хотел сказать? А, да! Капитан городской стражи велел передать, что если вы до рассвета не покинете город, он лично зароет вас в землю живьем. Я уже подогнал телегу к черному входу. Правда, женщины разрисовали ее губной помадой. Кстати, приятные занавесочки. Все трое посмотрели на Бадди. Он даже не пошевелился ни разу, озабоченно промолвил Золото. Сразу после выступления рухнул, будто выключили. «А вчера неплохо так прыгал», — заметил Утес. Бадди спокойно похрапывал. «Когда вернемся, — сказал Золото, — нужно будет уехать куда-нибудь и отдохнуть». «Именно», — согласился Утес. «Если мы вернемся живыми, я заброшу за спину свой мешок с камнями, пойду куда-нибудь далеко-далеко и остановлюсь только, когда кто-нибудь спросит: «Эй, а что такое ты тащишь на спине?» Это место и станет моим домом». Асфальт выглянул в окно. «Не могли бы вы есть побыстрее?» – попросил он. «У дома уже собралась толпа людей в форме, и все они держат лопаты». «А в это время в Ангмарпорке...» «Но мы же вас наняли!» – изумился господин Клеть. «Скорее, пригласили, а не наняли», – поправил лорд Низ, глава гильдии наемных убийц. В глазах его читалось нескрываемое отвращение. «К сожалению, мы не можем более следовать условиям контракта». «Они же простые музыканты!» – завопил господин Клеть. «Неужели их настолько трудно убить?» «Мои коллеги несколько неохотно рассказывают о случившемся», — ответил лорд Низ. «Однако у них сложилось четкое впечатление, что клиенты в некотором роде защищены. Уверяю, остаток гонорара мы вернем». «Защищены», — тихо пробормотал господин Клеть, когда им, наконец, без ущерба для здоровья удалось выйти за ворота гильдии наемных убийц. «Я же рассказывал тебе, как было дело в барабане», – пожал плечами губошлёп. «Это не более чем суеверие», – резко оборвал его господин Клеть и поднял взгляд на стену. Прямо перед ним пестрели целые три афиши бесплатежного фестиваля. «Видишь, ты считал, что наемные убийцы вполне справятся со своей задачей, даже за пределами города. А прав оказался я», – процедил господин Клеть.
«Это я так считал? Да я никогда не...»
«Без своих любимых портных и зеркал они ни на что не годятся». Господин Клеть уставился на афишу. «Бесплатежный», — буркнул он. «Кстати, ты всем сообщил, что любой участник фестиваля автоматически вылетает из гильдии?»
«Конечно, но, кажется, это мало кого беспокоит. То есть они собираются вместе и говорят, что если музыкантов больше, чем может принять гильдия...»
«Это абсолютно бандитские правила», – завопил Клеть. «Они объединяются, чтобы навязать неприемлемые правила беззащитному городу».
«Беда в том», – продолжал губошлёп, – «что их много. И если они решат обратиться во дворец...» «Ты же знаешь, Патриция».
Клеть с мрачным видом кивнул. «Гильдия оставалась могущественной, пока могла выступать от лица своих членов». Он представил себе, как сотни музыкантов устремятся во дворец. Сотни несостоящих в гильдии музыкантов. Патриций был прагматиком. Он никогда не пытался исправить то, что работало. А то, что не работало, ломалось. Оставалось надеяться лишь на то, что все слишком заняты этой треклятой музыкой, чтобы мыслить большими масштабами. А тем временем господин Клеть что-нибудь придумает. А потом он вдруг вспомнил, что в деле замешан этот прощелыга Достабль. Надеяться на то, что Достабль не задумается о чем-либо связанном с деньгами, это как надеяться на то, что камни внезапно забудут о силе тяготения.
«Привет. Альберт?» Сьюзан распахнула дверь. Огромная кухня была пуста. «Альберт?» Она поискала на втором этаже. Там находилась ее комната, и было много всяких дверей, которые не открывались и не могли открыться, потому что двери и дверные коробки выглядели единым целым. Предположительно, у смерти была собственная спальня, хотя все знали, что смерть никогда не спит. Ну, может, он там просто лежит и читает. Она перепробовала почти все ручки, пока не нашла ту, что повернулась. У смерти действительно была спальня. И, надо признать, многие детали ему удались. Это естественно, ведь ему довелось побывать во многих спальнях. В центре комнаты, площадью в акр, стояла огромная кровать с пологом. Простыни, когда Сьюзан их потрогала, оказались твердыми, как камень. Еще здесь было зеркало в человеческий рост, рядом со шкафом. Она открыла дверцы, ожидая обнаружить там ряды черных мантий, но увидела только пару старых башмаков на нижней полке. Половину туалетного столика занимали таз и кувшин, украшенные узором из черепов и омег. Другую половину – какие-то бутылочки и тюбики. Она по очереди осмотрела их. Лосьон после бритья. Помада для волос. Освежитель дыхания. Пара украшенных серебром расчесок. Грустное зрелище. Смерть выбрал эти предметы, очевидно посчитав, что именно они должны находиться на туалетном столике всякого уважающего себя мужчины, но не задал себе пару главных вопросов. Наконец, она нашла еще одну узкую лестницу. «Альберт?» Сьюзан поднялась по ней до двери. «Альберт, эй, есть кто-нибудь дома?» «Что ж, она спросила. Значит, это никак не может считаться вторжением в личную жизнь». Сьюзан решительно распахнула дверь. Комната оказалась маленькой. Действительно маленькой. Всего несколько предметов мебели и узкая кровать. Невысокий книжный шкаф с неинтересными, судя по всему, книжками. На полу валялся клочок бумаги, который, когда Сьюзан его подняла, оказался весь исписан цифрами, причем зачеркнутыми, кроме последней – 19. Одной из книг оказалось «Пособничество по садоводию в суровых климатных условиях». Поняв, что дом пуст, Сьюзан спустилась в кабинет. В воздухе пахло смертью. Этот запах преследовал ее и в саду. Смерть мог создать что угодно. Канализация не в счет. А еще он не мог создать жизнь. Ее нужно добавлять, как дрожжи в тесто, ведь без нее все выглядит опрятным и аккуратным, но скучным. 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 «Вот как, наверное, было», – подумала она. А потом в один прекрасный день он удочерил мою мать. Ему стало любопытно. Она двинулась по садовой дорожке. А когда родилась я, мама и папа увидели, что я чувствую себя здесь как дома, и так перепугались, что решили вырастить из меня Сьюзен. Неплохое имя для внучки самого смерти. Нет, у такой девушки должны быть высокие скулы, прямые волосы, а ее имя должно складываться из всяких «кс» и «вг». Вдруг она подошла к тому, что он когда-то сделал для нее, своими руками, руководствуясь основными принципами. Качели. Обычные качели. В пустыне между Клатчем и Гершебой стояла испепеляющая жара. Воздух аж вибрировал от нее. Раздался легкий хлопок, и на дюне появился Альберт. На горизонте он увидел форт из глиняных кирпичей.
«Клатчский иностранный легион»,
– пробормотал он, чувствуя, как песок неумолимо просачивается в его башмаки. С трудом двигаясь по вязкому песку, Альберт зашагал вперед. На плече у него сидел смерть крыс. Наконец он постучал в дверь, из которой торчали несколько стрел. Какое-то время спустя открылось маленькое окошко. «Что ты хочешь, Афенди?» – донесся голос. Альберт протянул картонку.
«Ты тут никого похожего не встречал?»
– спросил он. Тишина.
«Тогда скажем так. Не встречал ли ты в последнее время загадочного незнакомца, который наотрез отказывался бы говорить о своем прошлом?»
«Это Клачский иностранный легион, Афенди. Тут люди о своем прошлом не рассказывают. Они приходят сюда, чтобы...
«Забыть?»
«Вот именно, забыть, да».
«А всякие загадочные новобранцы к вам в последний месяц не захаживали?»
«Возможно, и захаживали. Не могу припомнить». Окошко с треском захлопнулось. Альберт снова постучал в него. Окошко открылось. «Да, что тебе нужно?»
«Ты точно не помнишь?»
«Помню что?» Альберт глубоко вздохнул.
«Я хочу видеть твоего командира».
Окошко закрылось. Окошко открылось. «Извини, оказывается, командир – это я. Кстати, ты случаем не дрыг и не гершебец?»
«А сам ты не можешь это определить?»
«Когда-то я наверняка это мог. Точно уверен. Но сейчас моя... голова, она как... такая штука с дырками, в которой еще салат промывают. Послышался скрежет отодвигаемых засовов. Потом открылась дверь. Перед ним стоял сержант, насколько Альберт разбирался в клачских знаках отличия. И выглядел он так, как будто, кроме всего прочего, забыл поспать. Если он, конечно, вообще помнил, что такое сон. Внутри форта Альберт увидел клачских солдат, одни из которых сидели, а другие едва стояли на ногах. Многие были забинтованы. Часть солдат, которым сон уже никогда не понадобится, сидели прислоненными к стенам или валялись на песке.
«Что здесь произошло?»
– спросил Альберт таким начальственным тоном, что сержант даже отдал честь. «Нападение дрыгов, сэр», – отрапортовал он, слегка покачиваясь. «Сотни дрыгов. Численный перевес составлял... какое число идет после 9? Там еще единицы есть».
10.
10 к 1, сэр».
«Вижу, вам удалось отбиться»,
— заметил Альберт. «А, да, да, но как на самом деле все было, очень сложно. Капрал... Да, ты. Не ты, а рядом. С двумя нашивками». «Я?» – спросил низенький толстый солдат. «Да, расскажи, что произошло». «А, есть. Эти гаденыши осыпали нас дождем из стрел. В общем, было похоже, что нам конец. Но потом кто-то предложил расставить мертвецов по стенам с копьями и арбалетами, чтобы гаденыши решили, что нас тут очень много». «Не слишком оригинальная идея», – вставил сержант. «Использовалась сотни раз». «Да», – несколько нерешительно подтвердил капрал. «Они тоже так подумали. А потом, когда они ринулись вниз по дюнам и уже почти захватили нас, смеясь и вопя, ага, все тот же старый трюк, кто-то вдруг крикнул: огонь! И мертвецы послушались».
«Мертвецы?»
«Я вступил в легион, чтобы, ну, понимаешь, когда с головой...»
«Забыть?»
– подсказал Альберт. «Вот именно, забыть. И мне это неплохо удавалось. Но я никогда не забуду моего старого приятеля-толкача Малика, который хоть и был с ног до головы утыкан стрелами, но задавал неприятелю такого перцу, – сказал капрал. По крайней мере, еще очень долго не забуду. Хотя, конечно, попытаюсь». Альберт поднял взгляд на крепостные стены. На них никого не было. «А потом кто-то построил мертвецов, — продолжал капрал, — и куда-то увел. Я пошел посмотреть, куда они делись, и увидел только могилы. Они сами вырыли их друг для друга».
«Но кто это был? «Тот кто-то, о котором ты постоянно твердишь?»
– спросил Альберт. Солдаты посмотрели друг на друга. «Мы как раз это обсуждали», – признался сержант. «Пытались вспомнить. Когда все это началось, он сидел в яме».
«Он был высоким?»
– уточнил Альберт. «Может, и высоким. Очень может быть», – капрал закивал. Голос у него был точь-в-точь, как у очень высокого человека. Он сам удивлялся произносимым словам.
«А как он выглядел?»
«Ну, у него была... Он был примерно... Ну, более или менее...»
«Он выглядел громким и глубоким?»
– спросил Альберт. Капрал облегченно улыбнулся. «Точно, он самый. Рядовой, костлявый, не помню, как дальше. Зато я помню, когда он выходил из...» – начал сержант и раздраженно защелкал пальцами. «Такая штука, которая открывается и закрывается, из дерева, с петлями, засовами...»
«Ворота».
«Спасибо, именно так. Когда он выходил из ворот, то сказал...» «Что он сказал, капрал?» «Он сказал...» «Никак не получается!» Альберт окинул взглядом форт.
«Значит, он ушел».
«Кто?»
«Человек, о котором вы мне рассказывали».
«О, да. Кстати, Афенди, ты не знаешь, а кто это был?» «Я имею в виду, просто поразительно. Такой боевой дух!»
«Спросите у ваших мертвецов»,
— ответил Альберт, который иногда мог быть очень язвительным.
«Полагаю, он не сообщил, куда направляется?»
«Кто направляется? Куда?» Лоб сержанта наморщился от напряжения.
«Ладно, забудь»,
— разрешил Альберт. Он еще раз окинул взглядом маленький форт. Вероятно, для мировой истории не имело большого значения, выстоит ли он или нет, и как именно пройдет по карте пунктирная линия. Но хозяин начал вмешиваться в ход событий.
«Иногда он пытается быть человеком»,
– подумал Альберт.
«И ничего у него не получается». «Так держать, сержант»,
– сказал он и ушел в пустыню. Легионеры провожали его взглядами, пока он не скрылся за дюнами, после чего вернулись к наведению порядка в форте.
«Как думаешь, кто это был?»
«Ты о ком?»
«Ты с кем-то говорил?»
«Я говорил?»
«Что ты делал?»
Альберт достиг гребня дюны. Отсюда пунктирная линия, предательски извивавшаяся по песку, была едва заметна. «Писк!»
«Оба пойдем»,
— решительно сказал Альберт. Он достал из кармана исключительно грязный платок, завязал на всех четырех углах узлы и закрыл им голову.
«Да»,
– с легкой неуверенностью сказал он.
«Кажется, мы поступили не слишком разумно».
«Писк?»
«Я имею в виду, что так можно целую вечность гоняться за ним».
«Писк?»
«Может, стоит подумать?»
«Писк?»
«Итак, допустим, ты оказался на диске и чувствуешь себя очень странно. При этом ты можешь направиться куда угодно, абсолютно куда угодно. Куда бы ты направился?»
«Писк?»
«Куда угодно. Главное, чтобы там никто не помнил твоего имени».
Смерть крыс окинул взглядом бескрайнюю, невыразительную, а кроме того, иссушенную пустыню. «Писк?»
«Знаешь, кажется, ты прав».
Это была яблоня. «Он сделал для меня качели», – вспомнила Сьюзен. Она сидела и смотрела на них. Качели были достаточно замысловатыми и представляли собой конструкцию, создатель которой следовал основным принципам, но не всегда их понимал. Как именно все протекало? Несомненно, качели следует вешать на самую крепкую ветку. А на самом деле, если безопасность превыше всего, их стоит закрепить на двух самых крепких ветках, по одной веревке на каждую ветку. Так уж случилось, что ветки эти находились по разные стороны от ствола. Но назад пути нет. В этом заключалась его логика. Только вперед, логичный шаг за логичным шагом. В результате, чтобы качели могли качаться, он взял и вырезал прямо из середины дерева кусок ствола, около 6 футов. И дерево не погибло, наоборот, похоже, это ему пошло на пользу. Тем не менее, отсутствие центральной части ствола породило новую проблему, которая была решена установкой 2 подпорок, которые поддерживали верхнюю часть дерева на нужной высоте от земли. Она, помнится, очень смеялась, а он стоял рядом и не мог понять, в чем дело. И тут она поняла. Поняла все. Смерть так жил, не осознавая до конца, что делает. Он просто поступал, зачастую неправильно. Взять, к примеру, ее мать. На него вдруг свалилась вполне взрослая девушка, а что с ней делать, он понятия не имел. Затем он пытался исправить ситуацию, но делал только хуже. Ее отец – ученик смерти. А когда из этого тоже ничего не получилось, так как неправильность была заложена с самого начала, он снова попытался все исправить. Он перевернул песочные часы. Дальше чистая арифметика. Вскоре снова пришло время исполнять обязанности. «Привет! Проклятие, золото, скажи, где мы находимся?» «Столат! Хей!» Зрителей было еще больше. Потому что было больше времени для развешивания афиш, для того, чтобы слухи дошли отсюда, из Ангмарпорка. Кроме того, как заметили музыканты, очень много людей последовали за ними из Псевдополиса. В перерыве между песнями, буквально за мгновение до того, как люди залезли на спинки стульев, утес наклонился к Золту. «Видишь ту тролиху в первом ряду?» – спросил он, на пальцах которой прыгает асфальт. «Ту, что похожа на кучу породы?» «Она была в Псевдополисе», – сияя улыбкой, сообщил утес. «Она не сводит с меня глаз». «Так что ж ты теряешься, парень?» – ободрил его Золта, выливая слюну из трубы. «Разбей ее каменное сердце!» «Думаешь, она одна из тех поклонниц, о которых рассказывал асфальт?» «Возможно». Прочие новости разносились с не меньшей скоростью. Утро застало их в очередном перекрашенном номере гостиницы и порадовало высочайшим указом королевы Келли о том, что под страхом пыток группа обязана покинуть город в течение 1 часа. Пришлось быстренько собирать манатки. Телега прыгала по булыжной дороге, что вела в Щеботан. Бадди лежал на спине и смотрел в небо. Она не появилась. Во время обоих выступлений он внимательно рассматривал публику, но ее так и не увидел. Как-то раз он даже встал посреди ночи и отправился бродить по пустынным улицам. Вдруг она тоже его ищет. Однако теперь он уже сомневался в ее существовании. Честно говоря, он и в своем-то существовании был не совсем уверен, если не брать то время, что он проводил на сцене. Полухо он слушал разговоры других музыкантов. «Асфальт?» «Да, господин Золта». «Утес и я не могли кое-чего не заметить». «Да, господин Золта». «Ты повсюду таскаешь за собой тяжелую кожаную сумку». «Да, господин Золта». И сегодня утром, как мне кажется, она стала еще тяжелее. Да, господин Золта. У тебя в ней деньги? Да, господин Золта. Сколько? Господин Дастабль сказал, чтобы я не волновал вас пустыми разговорами о деньгах. А мы не против чуток поволноваться, отозвался утес. Вот именно, подтвердил Золта. Более того, мы хотим поволноваться. Асфальт нервно облизнул губы. Похоже, что утес не намерен был отступать. $2000, господин Золта. Телега по-прежнему прыгала по булыжникам. Местность немного изменилась. Появились холмы. Фермы стали меньше размерами. $2000, наконец произнес Золта. $2000. $2000. $2000.
«Что ты все время это повторяешь?» – спросил Утес. «У меня ни разу даже возможности не было произнести это вслух. $2000».
«Ты потише.
$2000!»
«Шшш!» – отчаянно зашипел асфальт, когда вопль золота эхом разнесся между холмами.
«Кругом же разбойники!»
Золото не сводил взгляда с сумки. «Это ты мне говоришь?»
«Я не имел в виду господина Доставля».
«Мы на дороге между Столатом и Щеботаном», – терпеливо объяснил Золото. «А не в Овцепикских горах. Здесь цивилизация. А там, где цивилизация, на дорогах не грабят». Он мрачно посмотрел на сумку.
«Тут дожидаются, когда ты вернешься в город.
Ха! Да когда на этой дороге в последний раз кого-нибудь грабили?»
«Кажется, в пятницу», – донесся чей-то голос из-за ближайшей скалы.
«Прокля...»
Лошади поднялись на дыбы и галопом рванули вперед. Асфальт щелкнул кнутом почти инстинктивно. Они придержали лошадей только через несколько миль.
«Не говори ничего о деньгах, хорошо?» – прошипел Асфальт.
«Я профессиональный музыкант», – сказал Золото, – «и всегда думаю о деньгах».
«До Щеботана еще далеко?»
«Уже гораздо ближе», – ответил Асфальт. «Всего пара миль». За следующей грядой холмов оказался город, стоящий на берегу залива. У закрытых городских ворот толпились люди. Лучи полуденного солнца отражались от шлемов.
«Как называются эти длинные палки с топорами на концах?» – спросил Асфальт.
«Алебарды», – просветил его Бадди.
«Что-то многовато, алебард», – заметил Золото.
«Перестаньте», – сказал Утес. «Мы-то тут при чем?
Мы всего лишь музыканты».
«А еще я вижу людей в длинных мантиях и с золотыми цепями», – сообщил Асфальт.
«Магистрат», – узнал Золото.
«Помните всадника, который обогнал нас сегодня утром?» – спросил Асфальт. «Может, новости уже и досюда дошли?»
«Да, но не мы же разнесли тот театр!» – воскликнул Утес.
«Ага. Вы всего лишь 6 раз выступили на бис!» – хмыкнул Асфальт.
«И беспорядки на улицах устроили не мы!»
«Уверен, эти типы с пиками все поймут!»
«Может, они просто не хотят, чтобы мы перекрашивали их гостиницы?» – задумался Утес. «Я же говорил, оранжевые шторы не подходят к желтым обоям!» Телега остановилась. Толстый мужчина в треуголке и отделанный мехом накидке крайне неприветливо оглядел музыкантов.
«Это вы, музыканты, более известные под названием рок-группа?» – спросил он.
«А в чем проблема, начальник?» – поинтересовался Асфальт.
«Я мэр Щеботана. А согласно щеботанским законам, музыка рока не может исполняться на территории города. Можете сами убедиться. Вот он, наш закон».
Он взмахнул свитком. Золото ловко выхватил у него пергамент.
«Чернила даже еще не высохли», – заметил он.
«Музыка рока представляет собой нарушение общественного порядка, признана вредной для здоровья и морали и вызывает неестественные движения тела у в остальном здорового народонаселения», – парировал мэр и забрал у Золота свиток.
«Ты хочешь сказать, что мы не имеем права въезжать в Щеботан?» – спросил Золото.
«Въезжайте сколько угодно», – развел руками мэр. «Но играть вы тут не можете».
Бадди вскочил. «Но мы должны играть!» – воскликнул он и взмахнул гитарой.
Паренек сжал гриф и угрожающе занес над струнами дрожащую руку.
Золото в отчаянии закрутил головой. Утес и Асфальт закрыли уши ладонями.
«Ага», – довольно усмехнулся гном. «Вижу, пришла, наконец, моя очередь вести переговоры». Он спустился с телеги.
«Полагаю, ты, ваша милость, еще не слышал о музыкальном налоге».
«О каком таком музыкальном налоге?» – произнесли Асфальт и мэр одновременно.
«Он введен совсем недавно», – продолжал Золото.
в связи с невероятной популярностью музыки рока. Музыкальный налог – 50 пенсов с билета. Насколько я помню, в Столате он составил около 250 долларов. А в Ангкор-Порке в два раза больше, конечно. Патриций его придумал. Правда? Очень похоже на ветеринари, согласился мэр и задумчиво потер подбородок. 250 долларов, говоришь? В Столате. Городишко-то совсем никакой. Встревоженный стражник с перьями на шлеме отдал честь. Прошу прощения, ваша милость. Но в послании из Столата говорится... Замолчи, раздраженно оборвал его мэр. Я думаю. Утес склонился к гному. Это подкуп? Налогообложение, возразил Золото. Стражник еще раз отдал честь. Но, ваша милость, стражники... Капитан! Рявкнул мэр, не сводя задумчивого взгляда с Золото. Это большая политика, так что заткнись. Еще и политика? Удивился утес. А в качестве изъявления доброй воли, вкратчиво промолвил Золото, мы предлагаем выплатить этот налог до выступления, а не после. Ну, что скажешь? Мэр смотрел на них в полном изумлении, так как не мог представить себе, что у каких-то музыкантов могут быть такие деньги. «Ваша милость, в послании говорится...» «250 долларов», — повторил Золото. «Ваша милость!» «Капитан», — произнес мэр, явно приняв некое решение. «Тебе прекрасно известно, что жители Столата не совсем нормальные. В конце концов, это всего лишь музыка. Я же говорил, что послание сразу показалось мне странным. Какой вред может причинить музыка? Кроме того, эти молодые тролли, гном и человек определенно пользуются успехом. Судя по всему, последнее обстоятельство сыграло в колебаниях мэра решающую роль. Мелкими жуликами они быть не могли. Ну, кому может понравиться мелкий жулик? Да, но в псевдопа... А, они, высокомерная толпа. Что плохого в музыке? Он так и пожирал Золото глазами. Особенно, если она идет на пользу обществу. Пропусти их, капитан. Сьюзен запрыгнула в седло. Она даже знала это место. Даже была там однажды. Вдоль дороги установили новую ограду, но легче от этого не стало. И время она тоже знала. Именно после случившегося этот изгиб назвали поворотом мертвеца. «Привет, Щеботан!» Бадди взял аккорд и встал в свою фирменную позу. Его окружало едва заметное белое сияние, похожее на блеск дешевых бус. Приветственные крики превратились в уже знакомую стену звука. «Я думал, что нас убьют люди, которым мы не нравимся», – подумал Золото. «А теперь, мне кажется, мы погибнем от рук людей, которые нас обожают». Он осторожно огляделся. Вдоль стен стояли стражники. Капитан у них был не дурак. Надеюсь, асфальт подогнал телегу туда, куда я его просил. Он посмотрел на сверкающего в свете рампы Бадди. «Пара выступлений на бис, потом вниз по черной лестнице и прочь отсюда», – подумал Золото. Кожаная сумка была прикована цепью к ноге утеса. Любому, попытавшемуся ее украсть, придется утянуть с собой и барабанщика, весившего целую тонну. «Я даже не знаю, что мы будем играть», – подумал Золото. «И никогда не знал. Просто дую в трубу и все. Это неправильно. Что-то тут не так». Бадди взмахнул рукой на манер дискобола, и аккорд буквально прыгнул в уши зрителей. Прежде чем музыка рока заполнила его душу, Золото успел подумать. «Я умру. Это часть музыки. Причем умру очень скоро. Я чувствую это. Каждый день. Смерть все ближе». Он снова взглянул на Бадди. Тот осматривал зал, словно искал кого-то в вопившей толпе. «Они сыграли музыку, которая трясет». Они сыграли «Туман над капустой». Они сыграли «Стремянку в облака». И сотни людей в зале поклялись, что утром же пойдут и купят гитары. Они играли с сердцем и особенно с душой. Выбраться из зала им удалось только после 9-го выступления на бис. Толпа все еще топала ногами, требуя музыки, когда они через окно в туалете спустились в переулок. Асфальт высыпал содержимое мешка в кожаную сумку. «Еще $700», – объявил он, помогая музыкантам забраться на телегу. «Отлично», – одобрил Золото. «А мы получаем всего по $10». «Скажи об этом господину Доставлю», – предложил Асфальт, когда лошади зацокали копытами, направляясь к городским воротам. «Обязательно». «Это не важно», – промолвил Бадди. «Иногда нужно работать ради денег, а иногда ради представления». «Ха! Ну уж нет, пусть другие ради этого работают». Золото пошарил под сиденьем. Асфальт догадался поставить туда 2 ящика пива. «Фестиваль уже завтра, слышите, ребята?» – проворчал Утес. Они миновали арку ворот. Даже здесь был слышен топот тысяч и тысяч ног. «А после него мы заключим новый контракт», – кивнул гном. «Со множеством нулей».
«Нули есть и сейчас», – сказал Утес.
«Да, но цифр перед ними нет. Эй, Бадди!» Они обернулись. Бадди спал, прижав к груди гитару. «Погас, как свеча», – хмуро промолвил Золото и отвернулся. Дорога уходила вдаль, бледная под светом звезд. «Ты говорил, что хочешь просто играть», – вспомнил Утес. «Говорил, что слава тебе не нужна». «Ну а что ты скажешь сейчас, когда куча золота лежит под твоими ногами, а девушки бросают к твоим ногам кольчуги?»
«Придется с этим мириться».
«Вот разбогатею и куплю себе карьер», – мечтательно произнес тролль.
«Да?»
«Да, в форме сердца». Темная ночь накануне грозы. Карета без лошадей, проломив хлипкую, по сути дела бесполезную ограду, падает с обрыва. Кувыркаясь в воздухе, она достигает далекого дна ущелья, пересохшего русла реки, где и рассыпается на части. Вспыхивает вытекшее из каретных фонарей масло, раздается взрыв, и из клубов едкого дыма, трагедия тоже подчиняется законам жанра, выкатывается горящее колесо. Самым странным было то, что Сьюзен не испытывала при этом абсолютно никаких чувств. Она могла печально созерцать происходящее, потому что в таких обстоятельствах печаль уместна. Она знала, кто находится в карете, но это уже произошло, и она ничего не могла сделать, чтобы это предотвратить, потому что, если бы она это предотвратила, ничего бы не произошло. Поэтому она просто смотрела, как все произошло. И ничего не предприняла. И это произошло. Слишком много произошло, но что поделать, если так все происходило? Она чувствовала, как логика ситуации устанавливается на место, подобно огромным свинцовым блокам. Возможно, где-то этого не случилось. Возможно, карету занесло в другую сторону. Возможно, под колесо попал нужный камень. Возможно, карета вообще поехала по другой дороге. Возможно, кучер вовремя вспомнил о резком повороте. Но такие возможности существуют только при условии существования данной ситуации. И это было не просто знание. Это знание пришло из разума очень, очень древнего. Иногда единственное, что ты можешь сделать для людей, это поприсутствовать. Она отвела Бинки в тень под скалой и стала ждать. Через пару минут она услышала звук падающих камней, и по незаметной, почти отвесной тропинке, ведущей из пересохшего русла реки, поднялся всадник. Бинки раздуло ноздри. Парапсихология не может объяснить то странное чувство, которое возникает, когда ты вдруг сталкиваешься лицом к лицу с самим собой. Смерть слез с лошади, оперся на косу и уставился на русло реки, проходившее далеко внизу. «Он же мог что-нибудь сделать», — подумала она. «Мог ли?» Смерть выпрямился, но не обернулся.
«Да, я мог что-нибудь сделать».
«Как ты узнал, что я здесь?» Смерть раздраженно махнул рукой.
«Я помню тебя. А теперь постарайся понять. Твои родители знали, что это должно было произойти. Что-то где-то обязательно должно произойти. Думаешь, я не говорил с ними? Но я не могу дарить жизнь. Я могу только предоставлять отсрочку, неизменность. Только люди способны дарить жизнь. А они хотели остаться людьми. Они не желали бессмертия. Если хочешь знать, они умерли мгновенно. Мгновенно».
«Я должна спросить», — подумала Сьюзен. «Обязана произнести эти слова, иначе перестану быть человеком. А я могу вернуться в прошлое и спасти их?» Только легкая дрожь в ее голосе говорила о том, что это вопрос.
«Спасти? Ради чего? Ради жизни, которая иссякла? Конец неизбежен. Я знаю. Иногда я думал иначе. Но кто я без своих обязанностей? Должен быть какой-то закон».
Не оглядываясь, он вскочил в седло и пришпорил Бинки, направив ее прямо в пропасть.